знаем, почему. Спрашивать не стали, почему ему тогда не дали медали. Ну, с этой темы повернем.
Скажем, для порядка.
Может, в списке наградном вышла опечатка.
И гляди, что на груди, а гляди, что впереди.
Строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомбы или пуля не нашлись еще по мне. Был в бою задет осколком, зажило и столько толку. И не раз в пути привычном у колес в пыли колонн был рассеян я частично. И частично истреблен. Но однако жив вояка. Кухни сходу, сходу в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни худо, как ни трудно, не сдавай. Вперед гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди.
Прибрежных лос, у высоких круч, и любимы росли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк могуч, над тобой летят журавли. Переправа, берег правый, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся третий, следом за вторым. И плывут бойцы куда-то, затаив штыки в тени, и совсем свои ребята, сразу будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее, строже, как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад. Налегли, гребут, потея, управляются шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил воду вдруг снаряд, понтоны в ряд. Густо было тут народу, наших стриженных ребят. Под огнем не разбериха, а где свои, где кто, где связь. Только скоро стало тихо. Переправа сорвалась. Переправа, переправа. Зги не видно. Ночь, как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. Чутко дышит берег этот вместе с теми, что на том под обрывом ждут рассвета. Греют землю животом, ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят, ночь проходит. Нет дороги ни вперед и ни назад.
Александр Кузьмич Слободской, Ленинград. Рассказ Селда Вишневского «Грозящий» и отрывок из книги Шолохова «Они сражались за Родину».
Год 1912. Либава. Ослепительный на рейде стоят корабли. Ослепительнее всех один с острым тараном. В отличие от всех, ослепителен этот корабль. В отличие от всех, молчалив. И в отличие от всех, неподвижен. С этого корабля слышны только склянки и редкая команда. Ослепительная окраска корабля не тускнеет никогда. И только ежедневно, с раннего утра, она пропадает, и к 12 часам сияет на солнце опять. Одна шлюпка ходит между кораблем и берегом. Матросов не видно на шлюпке, там только офицеры. Название корабля – «Грозящий». Согласно расписанию, в 5 часов утра, а летом в 4:30 – побудка. В тишине босые матросы вяжут койки, выносят наверх, умываются, и никто никого не шлепнет от веселой силы по голой спине и по законной натяжке. В тишине босые матросы выходят на палубу, где стоят как мертвые часовые, медленно опускаются на колени, из шлангов бьет вода и кирпичом трут палубу, белую, как офицерская кость. Труд, сдирая кожу с суставов, труд рядами, и над кораблем только тяжелое дыхание. В 7:45 гарнист играет повестку, в 7:50 выходит караул. Появляются господа офицеры, вооруженные, все строятся на шканцах. Выходит командир, принимает отрывистые рапорты. В 7:59 звучит команда: «На флаги гюйс, смирно!» И замирают все. Штилевое бесцветное море отражает бесцветное небо. День начался. День из многих лет, положенных каждому матросу по приговору царского суда за политику. Грозящий – это плавучая каторжная тюрьма Балтийского флота. Каждый идет на свое место, отскребывает краску и красит вновь. На корабле только красят и отскребывают. Красят и отскребывают в молчании годами. Беспощадные шкурье унтера с наганами и дудками стоят повсюду, и каждый день боцман, кривой и рябой, гнусит политикам одно и то же. Вот, братцы, вы обучаетесь полезному малярному делу. Что есть полезное малярное дело? Полезное малярное дело есть умение класть на корабль и в общие предметы олифу или краску в глаза, гляди мне, сволочь. У краску же вы вот производите для сохранения, то есть любезного и дорогого вам корабля, от гниения, сырости и вредного действия воздуха. Глазом не моргай ты, дура усатая. Первое дело для малярного дела — надо иметь краску и кисти. Вот это есть кисть, средний размер, а вот это краска. А то вы, сволочи, за 10 лет не знаете. Крыть надо ровно, не спеша. А время у вас есть, посаженный крепко. На ноги не капать, на ноги не капать. Обувь и одежа казенная. Отодрана вчера положенная краска и красит вновь. Кисти идут с замечательной ровностью. Краска ложится тончайшим слоем. В молчании годами красят матросы. Только иногда скрипнут зубы у кого-нибудь. В молчании годами красят матросы. Скупая мужская слеза вытечет редко, капнет в краску и исчезнет в ней. Раз в день после работы дозволяется говорить на разговоры с законом, высочайший всемилостивейший государем императором одобренным, положен на 30 минут, говорят по дозволению матрос, выйдя на бак. Говорят тихо-тихо, денек выдался сегодня, Михайло. Да, штиль, штиль. Парит все-таки душно. Да, и все. Все, товарищи мои милые, дорогие, все. Начальство стоит рядом. Шкури, глаза и уши. С тоскою смотрят матросы на воду. Не чувствовать им вольно этой воды. Долгие годы пытка им сделана на корабле. Не дотрагиваться до этой воды. Корабль проклят начальством. Он загнан в дальний угол гавани. Раз корабль был послан к острову Махилота дать политиков для тяжелой погрузки камня на батарею, а камни все по 10, по 20, по 30 пудов. И вот когда грозящий показался на виду эскадры, попятились офицеры с кораблей, как от чумы, и взвился сигнал адмирала «Немедленно прочь!». По палубе ходит командир. В 17-м году ему хорошие дружки голову оторвали и спустили в отхожие. Да. Так вот, когда он видит мрачных и молчаливых матросов, он доволен и улыбается. Но когда он видит улыбку, он встревожен и зол. Значит, матросу от чего-то хорошо? Командир вызывает тогда людей. Гарнист, сбор! Строй замер и не шелохнется. Глаза стекленеют. И командир начинает гонять людей на мачту. К облакам и обратно. Набегом! Арш! От два и три! От два и три! Люди летят по кругу, давят пальцы нижних сапогами. Иные срываются, и окровавленные лежат тут же на палубе. Ходом летай! Сыпься! Ай, два и три! Ай, два и... Люди распалены. Сердца бьются отчаянно. Кожа свисает с ладони. Потом происходит то, что неведомо ни одному флоту мира. Молча, при полном безветрии, спускает шлюпку. Командир приказывает весла убрать, поднять парус. Парус поднят, и тут, под взглядами офицеров, смотрящих с борта, каторжники делают так. Они толчками своего тела двигают шлюпку, ветра нет. И шлюпка бесцельно часами движется по воде. И вот когда молчаливая шлюпка отплывает подальше, каторжники глядят повелительно и угрожающе на старшину Шкуру. Шесть пар глаз, как 12 штыков, вонзаются в него. Старшина сидит молча и покорно, иначе убьют. Каторжники, трясясь от возбуждения, снимают обувь и, закрыв глаза, опускают руки, ноги, воду. Воду Балтийского моря. Шлюпка вернулась. Старшина докладывает командиру, что все в порядке, ваше высокоблагородие. Иначе убьют. Каторжники стоят сумрачные, тяжелые. Они не отдают чести ни одному из офицеров. Офицеры терпят эту неслыханную дерзость, потому что знают, что каторжники могут сделать невероятные вещи. Они могут передушить всех. Они могут взорвать корабль и себя, если только попробовать тронуть их. Парни по 22, по 23, по 25 лет. Парни из петербургских заводов. Мастеровщина, взятая по делу российской, социал-демократической рабочей партии большевиков. Они стоят, как вросшие в палубу. У них руки не поднимаются к бескозыркам, потому что партия большевиков ни перед кем не гнется. И никогда, и нигде врагу своему чести не отдает. Они сражались за родину. Отрывок в медсанбате. Звягинцев очнулся от толчка и дикой боли, огнем разлившейся по всему телу. Его волоком тащили по траве, очевидно, на плащ-палатки. Но вот он ощутил на лице прикосновение шероховатой маленькой руки. Влажной марлей прочистили ему рот, глаза. К губам его приставили теплое горлышко алюминиевой фляжки, тоненькой струйкой потекла водка. Он глотал ее мелкими глотками, и уже после того, как фляжку мягко отняли от его губ, раза три глотнул впустую, как теленок, которого толкнули от вымени, облизал пересохшие губы, открыл глаза. Над ним наклонилось бледное, веснушчатое лицо незнакомой девушки, выленившей пилотки. Лицо было дурненькое, простое такое, неказистое лицо курносой русской девушки. Но такая глубокая сердечная ласка, такая тревога проглядывали в огрубевших чертах этого лица, такой извечной женской нежностью и состраданием светились девичьи глаза, что Звягинцеву показалось, что эти глаза так же нужны, хороши и необходимы, как сама жизнь. От радости, что жив, что не покинут своими, от признательности, которую не мог, да, пожалуй, и не сумел бы выразить словами незнакомой девушки, у Звягинцева сладко защемило сердце, и он едва слышно прошептал: «Сестрица родная, откуда ж ты взялась?» Водка подкрепила Звягинцева, и даже боль в ранах как будто занемела. «Ты бы мне еще водочки, сестрица», уже чуть громче сказал. «Какая там водочка, нельзя тебе больше, миленькой. Пришел в себя и хорошо. Огонь-то какой они ведут, а? Ужас. Тут бы хоть как-нибудь дотянуть тебя до медсанрота», и жалобно сказала девушка. Звягинцев слегка пошевелил ногами и, стиснув от боли зубы, спросил: «Слушай, куда меня поранило, а? Всего тебя, всему досталось. Ноги. Ноги-то хоть целые или как?» «Целый, целый, миленький, только подырявлены немного. Ты не беспокойся, не разговаривай. А доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует, лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. Все будет в порядочке. Война любит порядочек». Помолчав немного, он горестно усмехнулся. «Тоже сказала. Какой же это порядочек?» В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из руки край плащ-палатки и неожиданно проговорила плачущим голосом: «Господи, зачем только берут таких обломов в армии? Ну зачем, спрашивается?
Разве я дотяну тебя такого мерина? Ведь тебе, миленький, верных 6 пудов.
93, прохрипел Звягинцев.
Чего это? Чего 93?
Килограммов столько во мне было до войны, теперь и меньше.
Ему стало жаль эту выбивающуюся из последних сил девушку, и, стараясь придать своему голосу мужскую властность, он проговорил:
ну, вот что, дочка, ты брось меня, не мучайся, я сам. Руки целы, долезу как-нибудь.
Вот еще глупости какие, чего ты у мужчины вся всякую ерунду говорите? Куда ты годишься, ну куда? Это я только так, устала немного, вот отдохну, тронемся дальше. Я еще не таких тяжелых вытаскивал, будь спокоен, у меня еще случаи похлеще этого были. Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная. Она еще что-то говорила, бодряще и немножко хвастливая, но Звягинцев уже слов не различал. Пришел он в себя уже много часов спустя в медсанбате. Он лежал на носилках, и первое, что он почувствовал, это острый запах лекарств и спирта. Затем увидел зеленый купол просторной палатки, людей в белых халатах.
До 3 раз память отбивала, а я все-таки живой. Значит, выживу, значит, погодим еще пока помирать.
И Звягинцев повеселел и окончательно убедился в том, что теперь, пожалуй, все для него сойдет благополучно. Легкие целые, это по всему видать. А ежели какой осколок через спину в печенке попал, так доктора с щипцами вытянут, ничего. У них тут, небось, всякого шанса у инструментов достатки. Главное, это как с ногами. Тронула кости или нет, буду ходить или калека. Рядом с ним 2 санитара раздевали раненого красноармейца, и Звягинцев увидел на правой его ноге, чуть пониже бедра, огромную рваную рану. Но красноармеец держался мужественно и все время смотрел в одну точку каким-то нездешним, отрешенным взглядом. Ну, этот парень отходил свое. Оттяпают ему доктора ножку, оттяпают, это как пить дать. А я еще похожу в тоскливом ожидании, думал Звягинцев. В это время к нему подошел пожилой лысый санитар в очках и, нагнувшись, хотел распороть голенище сапога. Но Звягинцев, все время следивший за ним напряженным взглядом, сказал тихо, но решительно: штаны, парень, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не походил, и они мне нелегко достались. Ты видишь, из какого они товар? Подошва-то спиртовая. А вытяжки, где-то настоящие говяжьи, а где воротники розовый товар, это понимать надо. Я и так богом обиженный. Шинель-то вещевой мешок в окопе остались, так что ты и сапог не касайся, понятно? Ну, ты мне не указывай, равнодушно сказал санитар, примиряясь, как бы это половчее полоснуть до шва ножом. То есть как это не указывай? Сапоги-то мои, возмутился Звягинцев. Ну и что, что твои? Ведь это бывшие твои. И не могу же я их вместе твоими ногами стягивать. Так, слушай, ты чудак, ты тяни, понимаешь? Тяни. Осторожненько, полегонечку. Я стерплю. И в ожидании новой мучительной боли Звягинцев уставился расширенными глазами в потолок. Не обращая внимания на его слова, санитар нагнулся, распорол голенище и принялся за 2-й сапог. У Звягинцева сжало сердце, и тут он не выдержал и сказал дрогнувшим от гнева голосом: «Дура ты плешивая! Черт лысый поганый, что же ты делаешь, паразит, а?» «Ну молчи, молчи, тебе вредно ругаться. Дай-ка лучше я помогу на бок лечь», — примирительно сказал санитар. «Иди ты со своей помощью, вредитель ты, верблюд обрезлый. Чума в очках! Что же ты с казенными сапогами сделал, сукин ты? А если мне их к осени снова носить придется? Что я тогда с поротыми сапогами буду делать, слезами плакать? Ты понимаешь, что теперь
Как ты их обратно не сшивают, они все равно по шву протекать будут. Стерва ты плешивая. Враг народа, вот кто ты такой есть. Санитар осторожно разматывал на ногах Звягинцева мокрые от крови и пота портянки, разогнул спину и, не тая улыбки, спросил: «Ну что, кончил ругаться, Илья Муромец?» Звягинцев лежал молча, чувствуя необоримую тяжесть во всем теле, но все же в нем нашлись еще силы, и он проговорил, выбирая слова: «Сухое дерево, ты не человек, и даже не дерево, а гнилой пенек. Ну, есть ли в тебе ум, а еще тоже пожилой человек, постыдился бы за свои такие поступки. У тебя в хозяйстве до войны, небось, одна земляная жаба под порогом жила, да и та, наверное, с голоду подыхала. Уходи ты с глаз моей долой, торопыга несчастный. Лихорадка в двух ногах. Ну, это, конечно, был непорядок. Строгая тишина медсанбатовской раздевалки, обычно прерываемая одними листонами, редко нарушалась такой несусветной брани. Но санитар смотрел на осунувшееся лицо Звягинцева с явным удовольствием. За долгие месяцы войны санитар измучился, старел душой и телом, но не зачерствел сердцем. «Ну, этот выживет, — подумал он, — он ретивый какой, живучий черт». Но Звягинцев уже не только жил, но и цеплялся за жизнь руками и зубами. Лежа на носилках, он думал, вспоминая свои безвозвратно погибшие сапоги и красноармейца с перебитой ногой, который только что отнесли в операционную. Еще беднягу как садануло, не иначе, как крупным осколком. Вся кость снаружи вылезла, он молчит, как герой. Ну, его дело, конечно, табак, но я-то должен же выскочить. Лишь бы там по докторскому недоразумению спешки ног не отняли, а так я еще отлежусь и повоюю. Может, еще и тот немец-минометчик, который меня сподобил, мне под сердитую руку попадется. Ох, и не дал бы я ему сразу помереть, не. Он у меня в руках еще поикал бы несколько минут, пока я к нему смерть подпустил. А этому парню ясное дело, ногу отрежут, ему, конечно, на черта нужны эти сапоги, он об них и думать-то позабыл. А мое другое дело, мне по выздоровлению в часть надо идти. А таких сапог я в жизни больше не найду, шабаш. И как он скоро, лысый черт, распустил их по швам, а? Господи боже мой. И таких вот стервецов санитары берут. Ему бы с его ухваткой где-нибудь на живодер не работать, а он вон тут же своим родным бойцам обувку портит. История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева. И до того ему было обидно, что он добродушный, незлобивый человек, лежа на операционном столе, на слова хирурга придется потерпеть немножко, браток, сердито буркнул: «Ладно уж, больше терпел, чего там разговоры разговаривать. Вы там по недогляду чего лишнего у меня не отрежьте, а то это на вас только понадеется». У хирурга было молодое, осунувшееся лицо, припухшие от бессонных ночей красные веки и внимательные, воспаленные и бесконечно усталые глаза. Ну, если больше терпел солдат, так это вовсе должен вытерпеть. А лишнего не отрежем, нам твоего не надо, мягко сказал Кишур. Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева, кося на нее глазами. Стыдясь за свою наготу, Звягинцев страдальчески сморщился и проговорил: «Господи боже мой, что это вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Вы что, мужиков не видали, что ли? Ничего вам не особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем, не всесоюзная сельскохозяйственная выставка». Женщина-врач резко сказала: Я вовсе не собираюсь любоваться вами, а я делаю свое дело. Лежите, товарищи, не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный боец.
Глядя на ее серые, как у кошки, глаза, Звягинцев подумал, ну вот и свяжись с этими бабами. Ты по ней одиночный выстрел, она по тебе длинную очередь. Но, между прочим, у них ведь тоже работенка нелегкая, день и ночь наши говядины ковырятся.
Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим тоном произнес,
вы бы, товарищ военный доктор, приказали мне спиртику во внутренность дать, а? Ему ответили молчанием.
Я, конечно, извиняюсь за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль, ну подожди немного, осмотрим тебя, там видно будет. Если можно, не возражаю, дам тебе грамм 100 фронтовых.
Ну да, тут не фронт, тут от фронта далеко. Тут можно и больше при таком страдании выпить.
А когда что-то острое вошло в его промытую спиртом рану, он весь сжался и зашипел от боли.
Ну, вы, полегче на побородок.
Эка, брат, да чего ж ты злой, а? Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку?
Сестра, спирту ваты.
Я ж предупреждал тебя, что придется немножко потерпеть. В чем же дело? Характер у тебя такой скверный или что?
Ну да, а что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут не то, что зашипишь. Ай, по собачьи загалкаешь, с подвывом сердито проглотил Звягинцев.
Ну неужто так больно? Терпеть-то ведь можно.
Да не больно, а щекотно. А я с детства щекотки боюсь, потому и не вытерпливаю. Сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев.
Ну терпи, терпи, гвардейц, тебе же лучше будет.
Вы бы мне хоть какого порошка усыпите на вода. «Что это вы так на лекарство здесь невнятно?» – прошептал Звягинцев.
Погружаясь в тяжкое забытье, он испытывал такое ощущение, как будто его голое тело ненасытно лижет злое пламя, все лижет, лижет, добираясь до самых костей. Ему дали немножко водки, и под конец он уже захмелел. И не столько от водки, не мог же он захмелеть от каких-то несчастных 100 граммов, сколько от всего того, что он перенес, зависит от на редкость трудный день. А под конец и боль стала какая-то иная, усмиренная, как бы взнузданная умелыми руками хирурга. А когда его забинтованного несли на носилках, он пытался размахивать здоровой правой рукой и говорил тихо-тихо, а ему казалось, что он кричит во весь голос, «Не желаю больше оставаться в этом учреждении!» Чёртовой матери, у меня тут нервы не выдерживают. Давай куда хочешь, только не сюда. На фронт. Давай обратно на фронт, а тут я не согласен. Сапоги мои куда дели. Неси их сюда, я себе под голову положу. А то до чужих сапог у вас тут охотников много. Нет, ты их сначала заслужи. Ты в них походи возле смерти, а... Порезать, это всякий дурак сумеет. Ой, Господи, Боже мой, да чего ж мне больно? Он еще что-то бормотал, несвязное, бредовое, плакал, скрипел зубами, погружаясь в беспамятство. А тем временем молодой хирург стоял, вцепившись обеими руками в край белого, точно красным вином залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал. И только когда товарищ его, большой черновородый доктор, только что закончивший за соседним столом сложную операцию, тихо спросил его, ну, как ваш богатырь Николай Петрович выживет? Молодой хирург очнулся и таким же охрипшим, деловитым голосом ответил, безусловно, этот будет не только жить, но и воевать. Да черт его знает, до чего здорово, знаете, даже завидно. Но все-таки сейчас отправлять его нельзя, надо немного выждать. Он еще несколько раз качнулся, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, повернулся лицом к завешенной зеленым пологом двери палатки и, глядя внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал Евстигнеев следующего.
Артистка Новосибирской государственной филармонии Елизавета Исаевна Фугенфирова. Воспоминания старых большевиков. Бонч Бруевич, Стасовой, Гонора и Гиля о Владимире Ильиче Ленине.
Узнала о Владимире Ильиче от Надежды Константиновны Крупской. Мы обе были тогда учительницами воскресных школ для рабочих, поэтому часто встречались. С тех пор наша связь не прерывалась, хотя трудности, связанные с пребыванием в подполье и эмиграцией, не благоприятствовали этому. В конце августа 1905 года меня направили в Женеву, чтобы ведать всеми техническими делами Центрального комитета. Там я впервые увидела Ленина. Приехав в Женеву, я пошла на квартиру к Ильичам. Дома оказался один Владимир Ильич, он приветливо встретил меня, провел в большую комнату, которая служила и кухней, одновременно столовой, и стал расспрашивать о Петербурге, Петербургском комитете, о том, что делается в России. Владимир Ильич жил тогда на окраине Женевы вместе с Надеждой Константиновной и ее матерью Елизаветой Васильевной, никогда не расстававшейся с дочерью, неизменно следовавшей за ней и в ссылку, и в эмиграцию. Ильичи, как мы называли Владимира Ильича и Надежду Константиновну, снимали маленькую дачку. Внизу была кухня с плитой, на которой постоянно на случай прихода гостей кипел чайник. Меблировка двух верхних комнат была очень скромной. Простые столы, заваленные книгами, рукописями, газетными вырезками. По стенам грубо сколоченные полки с книгами. На столе у Надежды Константиновны ее орудие производства – пузырек с симпатическими чернилами, ключи, которыми она шифровала. В этот вечер я впервые испытала всепокоряющую силу воздействия Ленина на людей. Внешне Владимир Ильич говорил очень просто. Он постоянно похаживал взад и вперед по комнате, иногда закладывал большие пальцы рук за пройму жилета, иногда выбрасывал вперед правую руку с вытянутым указательным пальцем. Находясь в эмиграции, Ленин жил одно время в Лозанне, на берегу Женевского озера. Мне часто приходилось бывать у него. И вот однажды Владимир Ильич вывел меня во двор и показал два прекрасных новеньких велосипеда. Мужской и женский. Посмотрите, какое великолепие, сказал он мне. Это Надя. Написала как-то маме, что я очень люблю кататься на велосипедах. Мамочка приняла это близко к сердцу, сколотила нужную сумму, и вдруг получаю извещение. Куда прикажете доставить посылку? Я думал, что прибыла какая-то нелегальщина. Привозят, и вот вам нелегальщина. Ай да мамочка, да мы теперь с Надей сами себе господа. Привяжем сзади дорожные мешки и поедем путешествовать на велосипедах. Нужно было видеть, как радовался Владимир Ильич этому подарку, вниманию к нему и Надежде Константиновне, его матери. Владимир Ильич очень любил свою мать. Мария Александровна прекрасно воспитала своих детей. Она безмерно их любила и гордилась им. Она была в постоянной тревоге за их судьбу. Ее детей арестовывали, сажали в тюрьму, высылали в далекие ссылки. Ей, старой женщине, приходилось часами высиживать в тюремных приемных, ожидая свидания с сыном или дочерью. Она с стойко переносила все невзгоды. И вот настал день, когда не стало Марии Александровны. Кротко и тихо болела она. Я знаю, что боли не встанут, силы покидают меня. Я все думаю о нем, о моем Володе. Не пришлось мне повидать его. Передайте ему всю мою любовь. И слезы навернулись на ее глазах. Мамочка, не расстраивайтесь, говорила Анна Ильинична, едва сдерживая рыдания. Мы все с вами, и Володя с вами, и все мы любим вас. Мария Александровна тихо угасала. Через 2 дня ее не стало. Мы дали телеграмму Владимиру Ильичу и Марии Ильиничне, но приехать они не смогли. Владимир Ильич был в эмиграции, Мария Ильинична далеко на фронте с лазаретом ранена. Похоронили Марию Александровну на Волковом кладбище в Петрограде. Только после февральской революции удалось приехать Ленину из Швейцарии в Петроград. На второй же день он пошел на могилу матери. И мы понимали, что тропинка на Волковом кладбище к маленькому могильному холмику была одной из самых трудных дорог для Владимира Ильича. Окруженный сестрами, близкими, подошел он к могиле, снял шапку, наклонил голову. «Мама моя! Мама!» – чуть слышно произнес он. Безмолвно, низко-низко поклонился он дорогой могиле. Вскоре после февральской революции, в марте 1917 года, до нас стали доходить слухи, что Владимир Ильич уже в Швеции, затем о том, что он перебрался в Финляндию, и, наконец, что 3 апреля вечером он будет в Петрограде. Около 7 часов вечера мы все собрались у здания Петроградского совета и, развернув красное знамя, двинулись к Финляндскому вокзалу. Вся площадь Финляндского вокзала и прилегающие улицы была заполнена десятками тысяч людей. Это революционные матросы, солдаты и рабочие пришли сюда, чтобы встретить Ленина, а если надо, то и защищать его от врагов революции. Кронштадтские моряки, узнав о том, что в Петроград прибывает Ленин, пробили сигнал боевой тревоги и организовали отряды для несения караула и для охраны Владимира Ильича. Последние минуты ожидания тянулись долго, и вот, наконец, в туманной дали показались одни паровозы. «Смирно!» – понеслась команда воинским частям, почетному караулу, рабочим революционным отрядам. Мы все бросились к вагонам. Из 5-го от паровоза вагона вышел Владимир Ильич, за ним Надежда Константиновна, еще товарищи. Оркестры заиграли встречу, войска взяли на караул. И вдруг по толпе пронесся ропот. И раздалось такое мощное, такое сердечное «Ура!», что Владимир Ильич остановился и, немного растерявшись, спросил: «Что это?» «Это революционные войска и рабочие приветствуют вас», — ответили ему. Растроганный шел Владимир Ильич по фронту почетного караула. Вот он поднялся на броневик. Толпа стихла, Ленин начал говорить. Он призывал рабочих, солдат и матросов к борьбе за власть. Закончил он речь словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Партия большевиков, взяв власть в свои руки, занялась самыми неотложными делами. Нужно было дать народу мир, прекратить войну с Германией, начатую царем. Нужно было дать крестьянам землю, наладить положение с продовольствием. А положение это было действительно трагическое. Люди в городах голодали. В Петрограде дошли до восьмушки хлеба. И вот однажды комендант Смольного, где тогда помещалось советское правительство, сообщил, что все запасы кончились. Нельзя выдать даже восьмушки. А в этот день в Смольный пришел демобилизованный солдат. Он стоял и с любопытством оглядывался вокруг. Ко мне подошла наша буфетчица Маня. Как же быть? У нас нет ни сахара, ни кусочка хлеба. Вот только что и есть, что соль да чай. Как же я понесу это Владимиру Ильичу? Ведь он голодный. Солдат прислушался к нашему разговору. Ну уж нет, громко сказал он. Кого-кого? А Владимира Ильича мы прокормим. Он скинул с плеч солдатский мешок, вытащил из-за голенища складной нож, развязал мешок, вытащил оттуда круглую буханку хлеба, прижал к груди, одним взмахом разрезал ее пополам, одну половину сунул обратно в мешок, а другую положил на поднос Мане, сказав: «Этот хлебушек Владимиру Ильичу». «Спасибо тебе, солдатик», — обрадовалась Маня и пошла в кабинет. Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и Владимир Ильич громко на всю комнату сказал, обращаясь к солдату: «Спасибо вам, дорогой товарищ! Никогда в жизни не ел такого вкусного солдатского хлеба!» Это он, сам Владимир Ильич? Ну и ну! Вот он какой Ленин-то! За какую безделицу, а? Так благодарит. Наш он, Владимир-то Ильич. Владимир Ильич всегда был очень внимательным к людям. Он говорил, что коммунист – это казенное имущество, и растрачивать это имущество не полагается. Когда после установления советской власти Ленину сообщили о том, что Дзержинский доработался до кровохаркания и не хочет отдыхать, Ильич предложил принять постановление ЦК о том, что Дзержинскому предписывается пойти в отпуск на Рафаминск, где был лучший под Москвой совхоз и где Дзержинский мог получить хорошее питание. Ленин учитывал и то, что в совхозе не было телефона, следовательно, Дзержинский не будет звонить в Москву и лучше отдохнет. Очень ценил Ильич время. Заседания ЦК партии назначались на 10 часов утра. Ораторам, как правило, давалось 2 минуты. Разговоров во время заседания Ильич не терпел, курить не разрешалось, а уходить тем более. Тогда многие из заядлых курильщиков устраивали застоявшей в кабинете Ленина печью, и там потихоньку курили в отдушину. Когда наступало время голосования, Владимир Ильич, хитро прищурившись, иронически спрашивал: «А как голосуют за печных дел мастера?» Или вот еще. 5 апреля 20 года 9-й съезд партии чествовал Ленина в связи с приближавшимся 50-летием со дня его рождения. После выступления двух ораторов Ленин сказал, что этого вполне достаточно, и предложил перейти к обсуждению вопросов партии и советского строительства. Это было весьма характерно для него. Он не терпел хвалебных речей по своему адресу. Очень любил Ильич бывать на собраниях рабочих трехгорной мануфактуры. Особенно запомнилось трехгорцам последнее посещение Ленина в ноябре 21 года. Все стулья, столы, подоконники, все было занято. После выступления участников октября председатель поднялся и сказал, что слово предоставляется члену Моссовета от нашей фабрики Владимиру Ильичу Ленину. И сразу же на сцену вышел Ильич, заколыхалось, заволновалось собрание. Матери высоко поднимали своих детей. С большим трудом президиуму удалось успокоить радость, которая охватила всех при виде простого, скромного учителя и вождя. Любимый вождь не говорил сладких слов, не сулил легких побед. Он говорил о трудностях борьбы, о хитрости международной буржуазии, ненавидящей рабочую власть. но в его словах был бодрый призыв к борьбе, сознание конечной победы рабочего класса совместно с крестьянством. Он говорил: «Союз рабочих и крестьян – вот что дала нам советская власть, вот в чем наша сила, вот в чем залог наших успехов и нашей окончательной победы». Четкие шаги гулко отдаются по еще пустому коридору. Это Владимир Ильич Ленин рано утром спешит из своей квартиры в совнарком. Часовой, дежуривший у двери его кабинета, завидев Ленина, подтягивается и с гордой радостью отдает ему честь. «Здравствуйте, товарищ!» – приветливо здоровается Владимир Ильич. «Здравствуйте, Владимир Ильич!» – отвечает бравый красноармеец. Но как только закрывалась дверь кабинета этой простой, скромной комнаты, там начиналась работа, требующая огромного напряжения. Но Ленин всегда выдержан, подтянут, спокоен и бодр. А мы все видели, как сильно утомлен Владимир Ильич, и советовали ему отдохнуть. Моя семья жила тогда на даче. Ильич несколько раз обещал приехать к нам, да все дела не пускали. Собираясь к своим, еще раз напоминаю Ильичу, что комнаты для него, Надежды Константиновны и Марии Ильиничны, приготовлены, хотя у меня и нет никакой надежды, что Ленин сможет вырваться из петроградского пекла. И вдруг на следующий день, в часов 5 вечера, смотрю и не верю своим глазам. Шествует к нам Демьян Бедный, загораживая своей широкой спиной остальных, а за ним с маленьким чемоданчиком в руках Владимир Ильич и Мария Ильинична. Вечером мы все собрались на балконе. Стояла изумительная тишина. Владимир Ильич, опершись о спинку кресла, задумался. Молчали и все мы. «Как хорошо», — сказал Ильич и пошел к себе. Мы, зная, что Ильича мучает бессонница, уговорили выпить снотворное. Он покорно выпил и поднялся наверх. «Только бы уснул», — подумали мы. Оставшись на балконе, ходили на цыпочках, говорили шепотом, боясь нарушить тишину прекрасного летнего вечера. Наутро мы узнали, что Ильич действительно уснул. Встал он бодрым. С каждым днем он все лучше и лучше чувствовал себя. Очень часто он с Марией Ильиничной, а иногда и со всей нашей компанией, ходил к озеру. А Владимир Ильич был замечательный пловец. Уплывет, бывало, далеко-далеко в огромное озеро, ляжет на спину и качается на волнах. Мы предупреждали Ильича, что озеро очень глубокое, что в нем есть холодные течения, водовороты и омуты, что в нем много тонет людей, что, короче говоря, нужно быть осторожным и не заплывать далеко. Куда там? «Тонут, говорите?» – спросит он. «Ну, мы не потонем. Холодное – это неприятно. Но мы погреемся на солнышке. Глубокое, так надо попытаться достать дно. Не успеешь оглянуться, а он уже бежит по отлогому дну озера. Вдруг нырнет, и нет его. Ждешь, ждешь, какие только мысли не приходят в это время в голову. А он вдруг покажется где-то далеко-далеко и кричит: «Что же вы? Здесь прекрасно, очень хорошо!» И вдруг опять исчез. Нет, нет. Очень беспокоились мы за Владимира Ильича. Решили потихоньку от него поставить лодку невдалеке от места купания. Пошли нанимать лодку. Нас встречают и спрашивают: «Кто это купался с вами вчера?» «Вот пловец». Мы говорим: «Это моряк Балтийского флота, наш родственник. Врем беззастенчиво ради конспирации». И по нашим местам прошла весть о прекрасном пловце, моряке Балтийского флота. Однажды в ожидании обеда мы все собрались на террасе. Среди взрослых было 3 детей, 2 девочки и мальчик. Дети повязали салфетки и тихо сидели, ожидая, когда им подадут суп. Принесли суп, но почти весь он остался в тарелках у детей. Ильич неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Когда подали второе, повторилась та же самая история. Опять почти все осталось в тарелках у детей. А вы состоите членами общества чистых тарелок? Вдруг спросил Ильич, обращаясь к девочке Наде, которая сидела рядом с ним. Нет, сказала Надя, растерянно посмотрела на остальных ребят. А ты? Спросил Ильич других. Нет, мы даже не знаем, что такое общество существует. Как же, давно существует. А мы можем вступить в него? Да, впрочем, нет, ну, вас не примут. А почему? Посмотрите, что вы оставляете в тарелках. А мы сейчас доедим, сказали дети, и с аппетитом доели второе. Ну, разве что вы справитесь, тогда можно об этом подумать. А там даже значки выдают. Значки? А какие значки? А как нам вступить в это общество? Так нужно подать заявление. А кому? Ну, мне. Дети попросили разрешения встать из-за стола и побежали писать заявление. Через некоторое время они вернулись и подали бумагу Ильичу. Владимир Ильич внимательно прочел ее, исправил 3 ошибки и на уголке написал: «В общество чистых тарелок принять В и». Все создавалось заново в нашей стране. И государственный герб тоже нужен был новый, никогда не виданный. Герб первого в мире государства рабочих и крестьян. В начале 18-го года принесли проект герба. Владимир Ильич в это время в кабинете разговаривал с Дзержинским, Свердловым, другими товарищами. Что это герб? Очень интересно, сказал Ильич и наклонился над проектом. Все окружили его и тоже стали разглядывать проект. На красном фоне сияли лучи восходящего солнца, обрамленные снопами пшеницы. В середине перекрещивались серп и молот, а из перевязи снопов вверх к лучам солнца был направлен меч. Очень интересно, сказал Ильич. Идея есть, но зачем же меч? Мы бьемся и будем воевать до тех пор, пока не утвердим диктатуру пролетариата и пока не выгоним с нашей земли всех интервентов и белогвардейцев. Но завоевательная политика нам чужда, и меч не наша эмблема. Мы должны крепко держать его в руках до тех пор, пока у нас есть враги, пока на нас нападают, пока нам угрожают. Но когда будет утверждено братство народов во всем мире, меч не будет нам нужен. И из герба социалистического государства мы должны удалить меч. И Ильич тонко очиненным карандашом перечеркнул меч на рисунке. Вот этот проект герба РСФСР, исполненный по замечаниям Ленина, и был утвержден в 1918 году. 1 мая 20-го года. Брошенный партией клич организовать вместо демонстрации всероссийский субботник был горячо встречен трудящимися. С самого раннего утра по улицам с пением революционных песен пошли колонны московских рабочих и служащих. Красноармейцы Кремля из-за службы не могли принять участие в субботнике. Тогда было решено организовать субботник в Кремле, где тоже было много народу. Воинская часть выстроилась на площади. Вдруг на площадь вышел Владимир Ильич, подошел к командиру, четко по-военному отдал честь и сказал: «Товарищ командир, разрешите присоединиться к вашей части для участия в субботнике». Наступило минутное замешательство, потом командир сказал: «Пожалуйста, Владимир Ильич, встаньте на правый фланг». Владимир Ильич прошел на правый фланг и встал в шеренгу. Гул одобрения пронесся по рядам. Красноармейцы были счастливы, что Ленин вместе с ними. Под звуки оркестра все бодро принялись за дело. Владимир Ильич с увлечением работал, отдыхая вместе со всеми, когда наступал 5-минутный перерыв покурить. Он весело шутил, смеялся, спрашивал, рассказывал и вообще чувствовал себя великолепно. Вскоре по всей Москве разнеслась весть о том, что Ленин тоже участвует в субботнике. Это наполнило гордостью сердца людей. В нем был поистине неиссякаемый источник сил, вдохновения, творчества, энергии и воли. Суровая зима 1924 года. Был лунный прозрачный вечер. Мороз разрисовал стекла. С утра намело много снегу, на улицах лежали сугробы. В комнату вошел мой помощник. Ленин скончался. У меня вырвался крик. Что? Когда скончался? Говори! Выбегаю на улицу, еду в Горки. В голове сверлит одна мысль. Неужели и вправду умер? Неужели конец? Подъезжаю к дому. Колоннада увита черно-красными полотнищами. Чья-то заботливая рука разбросала у фасада цветы. На белоснежном снегу они ярко выделяются. И я вспоминаю, как любил Ильич снег, парк за домом, зимние вечера. Все это есть, существует, а его уже нет. Умер. Пройдя 2-3 полутемных комнаты, вхожу в небольшой зал. Посредине на столе Владимир Ильич. Балкон открыт, в комнате холодно. Навстречу Надежда Константиновна, тихая, печальная. Подхожу к столу. Владимир Ильич. В голове проносятся воспоминания. Ленинград. Смольный. Митинги. Затем Москва, Кремль, прогулки, события на заводе Михельсона, охота в лесу, его смех, шутки. И вот он лежит, навеки притихший. Сердце его не бьется. Никогда не услышать мне его задушевного смеха, его немного гортанного голоса, его товарищ Гиль, ну пока. На утро не только Москва, но и весь мир узнали о смерти Ильича. На фабриках и заводах раздались тревожные гудки, повсюду организовывались митинги, работа приостановилась, вся Москва вышла на улицы. Повсюду раздавалось: Ленин скончался. Траурный поезд доставил гроб с телом Ленина в Москву. Вся площадь у вокзала, перрон прилегающей улицы заполнены сотнями тысяч людей. Оркестр траурным маршем возвестил о прибытии поезда, и, несмотря на жестокий 35-градусный мороз, все обнажили головы, даже дети. Колонный зал Дома Союзов. На постаменте тело Владимира Ильича Ленина. Двери настежь, нескончаемым потоком движутся люди, чтобы в последний раз взглянуть на любимого друга. В почетном карауле стоят близкие, знакомые, соратники. Стоят рабочие, крестьяне, студенты, военные. Ночь тоже не успокоила Москву. Очередь к колонному залу все длиннее и длиннее. Сюда идут люди из центра и окраин Москвы. Приезжают из ближних и дальних городов и сел. С вокзалов движутся делегации с венками. 3 дня продолжалось прощание вождя, прощание народа со своим вождем. И вот наступил час расставания. Мавзолей на Красной площади уже готов. Ровно в 4 часа гроб поднимают и несут мавзолей. Пушечный салют, ружейные залпы. И в эти минуты вся жизнь необъятной страны остановилась. Движение на улицах и железных дорогах, на реках и морях, работа на фабриках, шахтах, учреждениях, все прекратилось. Миллионы людей обнажили головы.
Артист Омской государственной филармонии Дмитрий Александрович Лукашенко. Фрагменты из литературной композиции по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин».
Двенадцать с лишним лет уже прошло с того дня, как салют победы над Кремлем известил весь мир о том, что великая народная священная война закончилась нашей победой. 12 лет – немалый срок в жизни человека, но события тех дней и герои тех дней – простые советские люди, показавшие невиданные в истории человечества подвиги во славу своей Родины, будут жить в нашей памяти еще долгие-долгие годы. За 12 лет поизносились наши фронтовые гимнастерки и шинели, но благодарность к нашим братьям и отцам, своей кровью и жизнью завоевавшим нам нашу мирную, светлую жизнь, будут жить в сердцах советского народа вечно. И герой поэмы Василий Теркин, простой советский человек, каких у нас много, умевший хорошо воевать, умевший в трудную минуту шуткой, прибауткой развеять грусть и тоску у окружавших его товарищей, любивший родину свою, больше жизни своей, особенно близок и дорог всем нам, советским людям. На войне, в пыли поход, в летний зной и в холода лучше нет. Простой, природный, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда. Лучше нет. Воды холодной, лишь вода была. Вода на войне, в быту суровом, в трудной жизни фронтовой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой. Лучше нет. Простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб порой не спал ночей, чтоб была она с наваром, да была бы с пылу, с жаром, подобрей, погорячей, чтобы идти в любую драку, сил чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой не прожить, как без махорки от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки. Какой без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы ни была горька. Что же еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца. Без начала, без конца.
Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать я сначала. Почему-то без конца. Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, в трудный час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я того забыть не вправе, чем твоей обязан славе, чем и как помог ты мне, повстречавшись на войне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Словом, книгу с середины начнем, а там пойдет. Бери ложку, бери бак, нету ложки, лопай так. Дельно, дельно, и что и говорить. Был старик, тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых, во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чутко, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Что мне завтра предстоит, это неизвестно. Только я свой аппетит не забыл под Брестом. Оцени, добав чуток, усмехнулся повар. Ничего себе, едок. Парень этот новый ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тут спасибо. Я как раз не служил во флоте. Да мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест сутулясь. Свой. Бойцы между собой. Свой. Переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Прислонясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй! А кому из вас известно, что такое сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник? Или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный. А не знаешь, не толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь, с охоты в лёжку. Жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай, плотно закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как миномётный вдруг начнётся сабантуй. Тот проймёт тебя поглубже. Землю матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука. Враг лютует. Сам лютуй, но совсем иная штука, это главный сабантуй. Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пол тебя и в дрожь. Прет немецких 1000 танков. 1000 танков. Ну, брата, врешь. А с чем мне врать? Дружище, рассуди, какой расчет? Зачем же сразу 1000? Ну, хорошо. Пускай 500. 500. Скажи почисть. Не пугай, как старых баб. Ладно, что там 300, 200. Повстречай один хотя бы. А что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты, да в хлеб. Он-то с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце моя-то. Вдруг как сослепу задавит. Ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй, одно лишь слово. Сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить. Или попросту в башку. Вот. У нас один был парень.
Дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот, ловят слово жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. И не смело у него просят. Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться. Под сосной фогой часовые на постах мокнут одиноко. Сгинели ночь кругом, и бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, улыбнется. И как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин. Кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень, сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда. Да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен. Не был он отменный, ни высок, не то чтоб мал, но...